воспоминания, вечная классика и неповторимый юмор народного артиста СССР Евгения Яковлевича Мясника.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Я предлагаю остановить домашнюю суету и, усевшись в кресло или на диван, внимательно прослушать первую передачу, посвященную истинно бессмертной комедии Гоголя «Ревизор». Я очень надеюсь на то, что найдутся среди вас желающие прослушать и всю пьесу, и, кстати, пожелания автора актерам ее играющим. Почему я решился на то, чтобы предложить вашему вниманию знакомое вам классическое произведение? Вот почему. Дело в том, что когда вы посещаете спектакли в театрах, смотрите «Ревизора», когда вы смотрите кинофильмы по пьесе Гоголя, вы, зрители, не имеете при себе печатный вариант пьесы «Ревизор», а, следовательно, не имеете возможности читать ремарки автора. А жаль, так как если бы вы знали эти ремарки, вы могли бы легко обнаруживать в режиссерских трактовках пьесы и в актерских исполнениях своих ролей искажения пожеланий автора. Николай Васильевич Гоголь не только автор, но и прекрасный режиссер своего детища по имени «Ревизор». Мне думается, что и режиссерам, и актерам, взявшимся за «Ревизора», необходимо думать о том, как глубоко и серьезно сыграть пьесу, а не о том, как бы соригинальничать и перещеголять всех по форме. Я буду предан Гоголю и предложу вам вариант «Ревизора», соответствующий оригиналу. Я думаю, мне поможет тот факт, что на сцене Малого театра я играл Городничего в течение многих-многих лет в постановках Игоря Владимировича Ильинского и в совместной с Юрием Соломиным. Итак, начинаю с гоголевского предуведомления для тех, которые пожелали бы сыграть как следует «Ревизора». Больше всего надобно опасаться, чтобы не впасть в карикатуру. Ничего не должно быть преувеличенного или тривиального даже в последних ролях. Напротив, нужно особенно стараться актеру быть скромней, проще и как бы благороднее, чем как в самом деле есть то лицо, которое представляется. Чем меньше будет думать актер о том, чтобы смешить и быть смешным, тем более обнаружится смешное взятой им роли. Смешное обнаружится само собою, именно в той серьезности, с какой занято своим делом каждое из лиц, выводимых в комедии. Все они заняты хлопотливо, суетливо, даже жарко своим делом, как бы важнейшую задачу своей жизни. Зрителю только со стороны виден пустяк их заботы. Но сами они совсем не шутят и уж никак не думают о том, что над ними кто-нибудь смеется. Умный актер, прежде чем схватить мелкие причуды и мелкие особенности внешние, доставшегося ему лица, должен стараться поймать общечеловеческое выражение роли, должен рассмотреть, зачем призвана эта роль, должен рассмотреть главную и преимущественную заботу каждого лица, на которую и сдерживается жизнь его, которая составляет постоянный предмет мысли, вечный гвоздь, сидящий в голове. Поймавший эту главную заботу выведенного лица, актер должен в такой силе исполниться ею сам, чтобы мысли и стремления взятого им лица как бы усвоились ему самому и пребывали бы в голове его неотлучно во все время представления пьесы. О частных сценах и мелочах он не должен много заботиться. Они выйдут сами собою удачно и ловко, если только он не выбросит ни на минуту из головы этого гвоздя, который засел в голову его героя. Все эти частности и разные мелкие принадлежности, которыми так счастливо умеет пользоваться даже и такой актер, который умеет дразнить и схватывать походку и движение, но не создавать целиком роли, суть не более как краски, которые нужно класть уже тогда, когда рисунок сочинен и сделан верно. Они – платье и тело роли, а не душа ее. Итак, прежде следует схватить именно эту душу роли, а не платье ее. Одна из главных ролей есть городничий. Человек этот более всего озабочен тем, чтобы не пропускать того, что плывет в руки. Из-за этой заботы ему некогда было взглянуть построже на жизнь или же осмотреться получше на себя. Из-за этой заботы он стал притеснителем, не чувствуя сам, что он притеснитель, потому что злобного желания притеснять в нем нет. Есть только желание прибирать все, что не видят глаза. Просто он позабыл, что это в тягость другому, и что от этого трещит у него спина. Он вдруг простил купцов, замышлявших погубить его, когда те предложили заманчивое предложение, потому что эти заманчивые блага жизни обуяли им и сделали то, что в нем очерствело и огрубело чутье слышать положение и страдания другого. Он чувствует, что грешен. Он ходит в церковь, думает даже, что в вере тверд, даже помышляет когда-нибудь потом покаяться. Но велик соблазн всего того, что плывет в руки, и заманчивое благо жизни, и хватать все, не пропуская ничего, сделалось у него уже как бы просто привычкой. Его поразил распространившийся слух о ревизоре. Еще более поразило то, что этот ревизор инкогнито, неизвестно, когда будет, с которой стороны подступит. Он находится от начала до конца пьесы в положении свыше тех, в которых ему случалось бывать в другие дни жизни. Нервы его напряжены, переходя от страха к надежде и радости. Взгляд его несколько распален от того, и он стал податливее на обман, и его, которого в другое время не скоро удалось бы обмануть, становится возможным. Увидевший, что ревизор в его руках, не страшен и даже с ним вступил в родню, он предается буйной радости при одной мысли о том, как понесется отныне его жизнь среди пирований, попоек, как будет он раздавать места, требовать на станциях лошадей и заставлять ждать в передних городничих, важничать, задавать тон. Поэтому-то внезапное объявление о приезде настоящего ревизора для него больше, чем для всех других, громовой удар, и положение становится истинно трагическим. Судья – человек меньше грешный в взятках. Он даже не охотник творить неправду, но велика страсть к псовой охоте. Что же делать? У всякого человека есть какая-нибудь страсть – из-за нее он наделает множество разных неправд, не подозревая сам того. Он занят собой и умом своим, и безбожник, только потому что на этом поприще есть простор ему выказать себя. Для него всякое событие, даже и то, которое навело страх для других, есть находка, потому что дает пищу его догадкам и соображениям, которыми он доволен, как артист, своим трудом. Это самоуслаждение должно выражаться на лице актера. Он говорит и в то же время смотрит, какой эффект производят на других его слова. Он ищет выражений. Земляника. Человек толстый, но плут тонкий. несмотря на необъятную толщину свою, который имеет много увертливого и льстивого в оборотах поступков. На вопрос Листакова, как называлась съеденная рыба, он подбегает с легкостью 22-летнего франта, затем, чтобы у самого его носа сказать «Лабарданс». Он принадлежит числу тех людей, которые только для того, чтобы вывернуться сами, не находят другого средства, как чтобы топить других, и торопливы на всякие каверзничества и доносы, не принимая в строку ни кумовства, ни дружбы, помышляя только о том, как бы вынести себя. Несмотря на неповоротливость и толщину, всегда поворотлив. А потому умный актер никак не пропустит всех тех случаев, где услуга толстого человека будет особенно смешна в глазах зрителей, без всякого желания сделать из этого карикатуру. Смотритель училищ, ничего более, как только напуганный человек, частыми ревизовками и выговорами, неизвестно за что, а потому боится, как огня, всяких посещений и трепещет, как лист, при вести о ревизоре, хотя и не знает сам, в чем грешен. Играющему это лицо актеру нетрудно. Ему остается только выразить один постоянный страх. Патчмейстер, простодушный, до наивности человек, глядящий на жизнь, как на собрание интересных историй для препровождения времени, которые он начитывает в распечатываемых письмах. Ничего больше не остается делать актеру, как быть простодушным, сколько возможно. Но два городских болтуна Бобчинской и Добчинской требуют особенно, чтобы были сыграны хорошо. Их должен себе очень хорошо определить актер. Это люди, которых жизнь заключилась вся в беганиях по городу с засвидетельствованием почтения и в размене вестей. Все у них стало визит. Страсть рассказать поглотила всякое другое занятие, и эта страсть стала их движущей страстью и стремлением жизни. Словом, это люди, выброшенные судьбой для чужих надобностей, а не для своих собственных. Нужно, чтобы видно было то удовольствие, когда, наконец, добьется того, что ему позволит о чем-нибудь рассказать. Торопливость и суетливость у них единственно от боязни, чтобы кто-нибудь не перебил и не помешал ему рассказать. Любопытные от желания иметь о чем рассказать. От этого Бобчинский даже немножко заикается. Они оба низенькие, коротенькие, чрезвычайно похожи друг на друга, оба с небольшими брюшками, оба круглолицы, одеты чистенько, с приглаженными волосами, Добчинский даже снабжен небольшой лысинкой на середине головы. Видно, что он не холостой человек, как Бобчинский, но уже женатый. Но при всем том Бобчинский берет верх над ним по причине большей живости и даже несколько управляет его умом. Словом, актеру нужно заболеть сапом любопытства и чесоткой языка, если хочет хорошо исполнить эту роль и представлять себе должен, что сам заболел чесоткой языка. Он должен позабыть, что он совсем ничтожный человек, как оказывается, и бросить в сторону все мелкие атрибуты, иначе он попадет как раз в карикатуры. Все прочие лица, купцы, гости, полицейские, просители всех родов, суть ежедневно проходящие перед нашими глазами лица, а потому могут быть легко схвачены всяким умеющим замечать особенности в речах и ухватках человека всякого сословия. То же самое можно сказать и о слуге, несмотря на то, что эта роль значительнее прочих. Русский слуга пожилых лет, который смотрит несколько вниз, грубит барину, смекнувший, что барин щелкопер и дрянцо, и который любит себе самому читать нравоучения для барина, который молча плут, однако очень умеет воспользоваться в таких случаях, когда можно мимоходом поживиться, известен всякому. Потому эта роль играла всегда хорошо. Равномерно всякий может почувствовать степень того впечатления, какое приезд ревизора способен произвести на каждое из этих лиц. Не нужно только позабывать того, что в голове всех сидит ревизор. Все заняты ревизором. Около ревизора кружатся страхи и надежды всех действующих лиц. У одних надежда на избавление от дурных городничих, у всякого рода хапук. У других панический страх при виде того, что главнейшие сановники и передовые люди общества в страхе. У прочих же, которые смотрят на все дела мира спокойно, чистя у себя в носу, любопытство, не без некоторой тайной боязни, увидеть, наконец, то лицо, которое причинило столько тревог и, стало быть, неминуемо должно быть слишком необыкновенным и важным лицом. Всех труднее роль того, который принят испуганным городом за ревизора. Хлестаков сам по себе ничтожный человек. Даже пустые люди называют его пустейшим. Никогда бы ему в жизни не случилось сделать дело, способного обратить чье-нибудь внимание. Но сила всеобщего страха создала из него замечательное комическое лицо. Страх, отуманивший глаза всех, дал ему поприще для комической роли. Обрываемый и обрезываемый доселе во всем, даже и в замашке пройтись козырем по Невскому проспекту, он почувствовал простор и вдруг развернулся неожиданно для самого себя. В нем все сюрприз и неожиданность. Он даже весьма долго не в силах догадаться, от чего к нему такое внимание, уважение. Он почувствовал только приятность и удовольствие, видя, что его слушают, угождают, исполняют все, что он хочет, ловят с жадностью все, что не произносит он. Он разговорился, никак не зная с начала разговора, куда поведет его речь. Темы для разговоров ему дают выведывающие. Они сами как бы кладут ему все в рот и создают разговор. Он чувствует только то, что везде можно хорошо порисоваться, если ничто не помешает. Он чувствует, что он и в литературе господин, и на балах не последний, и сам дает балы, и, наконец, что он государственный человек. Он ни от чего не прочь, о чем бы ему не лгать. Обед со всякими лабарданами и винами дал изобразительную словоохотливость и красноречие его языку. Чем далее, тем более входит всеми чувствами в то, что говорит, и потому выражает многое почти с жаром, не имея никакого желания надувать. Он позабывает сам, что лжет. Ему уже кажется, что он действительно все это производил. Поэтому сцена, когда он говорит о себе, как о государственном человеке, способна точно смутить чиновника. Особенно в то время, когда он рассказывает, как распекал всех до единого в Петербурге, является в лице важность и все атрибуты, и все что угодно. Будучи сам неоднократно распекаем, он это должен мастерски изобразить в речах. Он почувствовал в это время особенное удовольствие распечь, наконец, и самому других, хотя в рассказах. Он бы и подальше добрался в речах своих, но язык его уже не оказался больше годным, по какой причине чиновники нашлись принужденными отвести его с почтением и страхом на отведенный ночлег. Проснувшись, он тот же Хлестаков, каким и был прежде. Он даже не помнит, чем напугал всех. В нем по-прежнему никакого соображения и глупость во всех поступках. Влюбляется он и в мать, и в дочь почти в одно время. Просит денег, потому что это как-то само собой срывается с языка, и потому что уже у первого он попросил, и тот с готовностью предложил. Только к концу акта он догадывается, что его принимают за кого-то повыше. Но если бы не Осип, которому кое-как удалось ему несколько раз толковать, что такой обман недолго может продолжаться, он бы преспокойно дождался толчков и проводов со двора не с честью. Хотя это лицо фантасмагорическое, лицо, которое, как лживый олицетворенный обман, унеслось вместе с тройкой бог весь куда, но, тем не менее, нужно, чтобы эта роль досталась лучшему актеру, какой ни есть, потому что она всех труднее. Этот пустой человек и ничтожный характер заключает в себе собрание многих тех качеств, которые водятся и не за ничтожными людьми. Актер особенно не должен упустить из виду это желание порисоваться, которым более или менее заражены все люди, и которое больше всего отразилось в Хлестакове. Желание ребяческое, но оно бывает у многих умных и старых людей. Так что редкому на веку своем не случалось в каком-либо деле отыскать его. Словом, актер для этой роли должен иметь очень многосторонний талант, который бы умел выражать разные черты человека, а не какие-нибудь постоянные, одни и те же. Он должен быть очень ловким светским человеком, иначе не будет в силах выразить наивно и простодушно ту пустую светскую ветреность, которая несет человека во все стороны поверх всего, которое в таком значительном количестве досталось Хлестакову. Последняя сцена «Ревизора» должна быть особенно сыграна умно. Здесь уже не шутка, и положение многих лиц почти трагическое. Положение Городничего всех разительней. Как бы то ни было, но увидеть себя вдруг обманутым так грубо, и притом пустейшим, ничтожнейшим мальчишкой, который даже видом и фигурой не взял, будучи похож на спичку, Хлестаков, как известно, тоненький, прочие все толстые. Быть им обманутым — это не шуточное. Обмануться так грубо тому, который умел проводить умных людей и даже искуснейших плутов. Возвещение о приезде, наконец, настоящего ревизора для него — громовой удар. Он окаменел. Распростертые его руки и закинутая назад голова остались неподвижны, и вокруг него все действующая группа составляет в одно мгновение окаменевшую группу в разных положениях. Вся эта сцена есть немая картина, а потому должна быть так же составлена, как составляются живые картины. Всякому лицу должна быть назначена поза, сообразная с его характером, со степенью боязни его и с потрясением, которые должны произвести слова, возвестившие о приезде настоящего ревизора. Нужно, чтобы эти позы никак не встретились между собой и были бы разнообразны и различны, а потому следует, чтобы каждый помнил свою и мог бы вдруг ее принять, как только поразится его слух роковым известием. Сначала выйдет это принужденно и будет походить на автоматов, но потом, после нескольких репетиций, по мере того, как каждый актер войдет поглубже в положение свое, данная поза ему усвоится, станет естественной и принадлежащей ему. Деревянность и неловкость автоматов исчезнет, и покажется, как будто сама собой вышла онемевшая картина. Сигналом перемены положения может послужить тот небольшой звук, который исходит из груди у женщин при какой-нибудь внезапности. Одни понемногу приходят в положение, данное для немой картины, начиная переходить в него уже при проявлении вестника с роковым известием, это которые меньше. Другие вдруг — это те, которые больше поражены. Недурно первому актеру оставить на время свою позу и посмотреть самому несколько раз на эту картину в качестве зрителя, чтобы видеть, что нужно ослабить, усилить, смягчить, дабы вышла картина естественнее. Картина должна быть установлена почти вот как. Посредине Городничий, совершенно онемевший и остолбеневший. По правую его руку жена и дочь, обращенные к нему с испугом на лице. За ними почмейстер, превратившийся в вопросительный знак, обращенный к зрителям. За ним Лука Лукич, весь бледный, как мел, по левую сторону Городничего земляника, с приподнятыми кверху бровями и пальцами, поднесенными ко рту, как человек, который чем-то сильно обжегся. За ним судья, присевший почти до земли и сделавший губами гримасу, как бы говоря: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день». За ними Добчинский и Бобчинский, уставивший глаза и разинувший рот, глядят друг на друга. Гости видят двух групп по обеим сторонам. Одна соединяется в одно общее движение, стараясь заглянуть в лицо Городничего, чтобы завязалась группа ловчей и непринужденной, всего лучше поручить художнику, умеющему сочинять группы, сделать рисунок и держаться рисунка.
Если только каждый из актеров вошел хоть сколько-нибудь во все положения ролей своих, во все продолжения представления пьесы, то они выразят также и в этой немой сцене положение разительное ролей своих, увенчая этой сценой еще более совершенство игры своей. Если же они пребывали холодны и натянуты во время представления, то останутся так же и холодны и натянуты, как здесь, с той разницей, что в этой немой сцене еще более обнаружится их неискусство. Вот такое пожелание Николая Васильевича Гоголя тем, кто хочет сыграть ревизора. Я абсолютно убежден, что меня слушали те люди, которые интересуются большим искусством, которых интересует театр, его теперешнее состояние, теперешние трактовки разные классических произведений. Я почему-то убежден, что это так. Но не может не заинтересовать слушателей такие серьезные и глубокие вещи, написанные гениальным человеком. Ну, а теперь, как говорят, с Богом, приступим к чтению великой пьесы. На зеркало неча пенять, коли рожа крива. Народная пословица. Ревизор. Комедия в пяти действиях. Действующие лица. Антон Антонович Сквозник Дмухановский, городничий. Анна Андреевна, жена его. Марья Антоновна, дочь его. Лука Лукич Хлопов, смотритель училищ, жена его. Амос Федорович Ляпкин-Тяпкин, судья. Артем Филиппович Земляника, попечитель богоугодных заведений. Иван Кузьмич Пекин, почмейстер. Петр Иванович Добчинский, Петр Иванович Бобчинский, городские помещики. Иван Александрович Хлестаков, чиновник из Петербурга. Осип, слуга его. Христиан Иванович Дибнер, уездный лекарь. Федор Андреевич Люлюков, Иван Лазаревич Ростаковский, Степан Иванович Коробкин. Отставные чиновники, почетные лица в городе. Степан Ильич Уховертов, частный пристав. Свистунов, Пуговицын, Держиморда, полицейские. Абдулин, купец. Фавронь Петровна Пошлепкина, слесарьша. Жена унтер-офицера. Мишка, слуга городничего. Слуга трактирный. Гости, купцы, мещане, просители. Предлагаю вашему вниманию описание характеров и костюмов, данных Гоголем к последней редакции «Ревизора». Называется это «Замечание для господ актеров». Городничий, уже постаревший на службе и очень неглупый по-своему человек, хотя взяточник, но ведет себя очень солидно, довольно серьезно, несколько даже резонер, говорит ни громко, ни тихо, ни много, ни мало, его каждое слово значительно, черты лица его грубые и жесткие, как у всякого начавшего тяжелую службу с низших чинов. Переход от страха к радости, от низости к высокомерию довольно быстр, как у человека с грубо развитыми склонностями души. Он одет по обыкновению в своем мундире с петлицами и в ботфортах со шпорами. Волоса на нем стрижены с проседью. Анна Андреевна, жена его, провинциальная кокетка, еще не совсем пожилых лет, воспитанная в половину на романах и альбомах, в половину на хлопотах в своей кладовой и девичьей. Очень любопытно и при случае выказывает тщеславие, берет иногда власть над мужем, потому только, что тот не находится, что отвечать ей. Но власть эта распространяется только на мелочи и состоит в выговорах и насмешках. Она 4 раза переодевается в разные платья в продолжении пьесы. Хлестаков, молодой человек, лет 23, тоненький,
худенький, несколько приглуповатый, как говорится, без царя в голове. Один из тех людей, которых в канцеляриях называют пустейшими. Говорит и действует без всякого соображения. Он не в состоянии остановить постоянно внимание на какой-нибудь мысли. Речь его отрывиста, и слова вылетают из уст его совершенно неожиданно. Чем более исполняющий эту роль покажет чистосердечие и простоты, тем более он выиграет. Одет по моде. Осип, слуга, таков, как обыкновенно бывает, слуги несколько пожилых лет, говорит серьезно, смотрит несколько вниз, резонер, и любит себе самому читать нравоучения для своего барина. Голос его всегда почти ровен, в разговоре с барином принимает суровое, отрывистое и несколько даже грубое выражение. Он умнее своего барина, и потому скорее догадывается, но не любит много говорить, и молча плут. Костюм его серый или синий, поношенный сюртук. Бобчинский и Добчинский, оба низенькие, коротенькие, очень любопытные, чрезвычайно похожи друг на друга, оба с небольшими брюшками, оба говорят скороговоркою и чрезвычайно много помогают жестами и руками. Добчинский немножко выше и серьезнее Бобчинского, но Бобчинский развязнее и живее Добчинского. Ляпкин-Тяпкин, судья, человек, прочитавший 5 или 6 книг, и потому несколько вольнодумен, охотник большой на догадки, и потому каждому слову своему дает вес. Представляющий его должен всегда сохранять в лице своем значительную мину, говорит басом, с продолговатой растяжкой, хрипом и сапом, как старинные часы, которые прежде шипят, а потом уже бьют. Земляника, попечитель богоугодных заведений, очень толстый, неповоротливый и неуклюжий человек, но при всем том проныра и плут, очень услужлив и суетлив, почмейстер простодушный до наивности человек. Прочие роли не требуют особых изъяснений, оригиналы их всегда почти находятся перед глазами. Господа актеры особенно должны обратить внимание на последнюю сцену. Последнее произнесенное слово должно произвести электрическое потрясение на всех разом. Вдруг вся группа должна переменить положение в один миг ока. Звук изумления должен вырваться у всех женщин разом, как будто из одной груди. От несоблюдения сих замечаний может исчезнуть весь эффект.
Действие первое. Комната в доме городничего. Явление первое. Городничий, попечитель богоугодных заведений, смотритель училищ, судья, частный пристав, лекарь, 2 квартальных. Городничий. Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие. К нам едет ревизор. Судья. Как ревизор? Земляника.
Как ревизор?
Ревизор из Петербурга.
Инкогнито.
И еще с секретным предписанием. Судья.
Вот она.
Земляника.
Вот не было заботы. Так подай.
Хлопов.
Господи, боже. Еще и секретным предписанием.
Городничий, я как будто предчувствовал. Сегодня мне всю ночь снились какие-то 2 необыкновенные крысы. Правда, таких я никогда не видывал. Черные, неестественные величины пришли, понюхали и пошли прочь.
Вот я вам прочту письмо, которое получил я от Андрея Ивановича Чмыхова, которого вы, Артем Филиппович, знаете. Вот что он пишет, любезный друг, кум и благодетель, и уведомить тебя, вот, спешу, между прочим, уведомить тебя, что приехал чиновник с предписанием осмотреть всю губернию и особенно наш уезд, значительно поднимает палец вверх. Я узнал это от самых достоверных людей, хотя он представляет себя частным лицом, так как я знаю, что за тобою как за всяким водятся грешки, потому что ты человек умный и не любишь пропускать того, что плывет в руки. Ну, здесь свои. То советую тебе взять предосторожность, ибо он может приехать во всякий час, если только уже не приехал и не живет где-нибудь инкогнито. Вчерашнего дня я... Ну, тут уж пошли дела семейные. Сестра Анна Кирилловна приехала к нам со своим мужем. Иван Кириллович очень потолстел и все играет на скрипке и прочее, прочее. Так вот, какое обстоятельство, судья. Да, обстоятельство такое необыкновенно, просто необыкновенно. Что-нибудь недаром.
Зачем же, Антон Антонович, ну, отчего это? Ну, зачем к нам ревизор?
Зачем? Так уж видно судьба. Ха-ха-ха, до сих пор, благодарение Богу, подбирались к другим городам. Теперь пришла очередь к нашему. Я думаю, Антон Антонович, что здесь тонкое. И больше политическая причина. Это значит вот что. Россия, да, хочет вести войну, и министерия, ты вот видите, и подослала чиновника, чтобы узнать, нет ли где измены. Куда хватили? Еще умный человек в уездном городе измена. Что он пограничный, что ли? Да отсюда хоть 3 года скачи, ни до какого государства не доедешь. Нет, я вам скажу, вы не того. Вы не... Начальство имеет тонкие виды. Даром, что далеко. Оно себе мотает на ус. Ну, мотает или не мотает, а я вас, господа, предуведомил. Смотрите, по своей части я кое-какие распоряжения сделал, советую вам. Особенно вам, Артем Филиппович, без сомнения, проезжающий чиновник захочет прежде всего осмотреть подведомственные вам богоугодные заведения, и потому вы сделаете так, чтобы все было прилично. Колпаки были бы чистые и больные, не походили бы на кузнецов, как обыкновенно они ходят по-домашнему.
Ну, это ж ничего. Колпаки, пожалуй, можно надеть... И чистые,
да, и тоже над каждой кроватью надписать по-латыни или на другом каком языке, это уж по вашей части, Христиан Иванович. Всякую болезнь, когда кто заболел, которого дня и числа. Нехорошо, что у вас больные такой крепкий табак курят, что всегда расчихаешься, когда войдешь. Да и лучше, если бы их было меньше. Тотчас отнесут к дурному смотрению или к неискусству врача.
Насчет врачевания мы с Христианом Ивановичем взяли свои меры. Чем ближе к натуре, тем лучше. Лекарств дорогих мы не употребляем. Человек простой. Если умрет, то и так умрет. Если выздоровеет, то и так выздоровеет. Да и Христиану Ивановичу затруднительно было бы с ними изъясняться. Он по-русски ни слова не понимает.
Христиан Иванович издает звук, отчасти похожий на букву «И», и несколько на «Е».
Вам тоже посоветовал бы, Амос Федорович, обратить внимание на присутственные места. У вас там в передней, куда обыкновенно являются просители, сторожа завели домашних гусей с маленькими гусенками, которые так и шныряют под ногами. Оно, конечно, домашним хозяйством заводиться всякому похвально, и почему ж сторожу и не завесть его... Только, знаете, в таком месте неприлично. Я и прежде хотел вам это заметить, но все как-то позабывал. А вот я их сегодня же велю всех забрать на кухню. Хотите, приходите обедать. Кроме того, дурно, что у вас высушивается в самом присутствии всякая дрянь. И над самым шкафом с бумагами охотничий рабник. Я знаю, вы любите охоту, но все на время лучше его принять. А там, как проедет ревизор, пожалуй,
опять его можете повесить. Также заседатель ваш, он, конечно, человек сведущий, но от него такой запах, как будто он сейчас вышел из винокуренного завода. Это тоже нехорошо. Я хотел давно об этом сказать вам, но был, не помню, чем-то развлечен. Есть против этого средства, если уже это действительно, как он говорит, у него природный запах. Можно ему посоветовать есть лук или чеснок или что-нибудь другое. В этом случае может помочь разными медикаментами Христиан Иванович.
Христиан Иванович издает тот же звук.
Нет, этого уже невозможно выгнать. Он говорит, что в детстве мамка его ушибла, и с тех пор от него отдает немного водкою.
Да я так только заметил вам. Насчет же внутреннего распоряжения и того, что называет в письме Андрей Иванович грешками, я ничего не могу сказать. Да и странно говорить. Нет человека, который бы за собой не имел каких-нибудь грехов. Это уже так самим Богом устроено, и вольтерианцы напрасно против этого говорят.
А что же вы полагаете, Антон Антонович, грешками?
Грешки грешкам рознь.
Я говорю всем открыто, что беру взятки, но чем взятки? Борзыми щенками. Это совсем иное дело.
Ну, щенками или чем другим, все взятки.
Ну, нет, Антон Антонович, а вот, например, если у кого-нибудь шуба стоит 500 рублей, да супруге шаль, ну а что из того, что вы берете взятки борзыми щенками?
Зато вы в Бога не веруете. Вы в церковь никогда не ходите, а я, по крайней мере, в вере тверд. И каждое воскресенье бываю в церкви, а вы... О, я знаю вас. Вы, если начнете говорить о сотворении мира, просто волосы дыбом поднимаются.
Да ведь сам с собой дошел, собственным умом.
Ну, в ином случае... Много ума хуже, чем бы его совсем не было. Впрочем, я так только упомянул об уездном суде. А по правде сказать, вряд ли кто когда-нибудь заглянет туда. Это уж такое завидное место, сам Бог ему покровительствует. А вот вам, Лука Лукич... Так как смотрителю учебных заведений нужно позаботиться особенно насчет учителей. Они люди, конечно, ученые и воспитывались в разных коллегиях, но имеют очень странные поступки, натурально неразлучные с ученым званием. Один из них, например, вот этот, что имеет толстое лицо, не вспомню его фамилии, никак не может обойтись без того, чтобы, взошедши на кафедру, не сделать гримасу вот этот квад.
Делает гримасу.
И потом начнет рукою из-под галстука утюжить свою бороду. Конечно, если он ученику сделает такую рожу, то оно еще ничего, может быть, оно там и нужно так. Об этом я не могу судить, но вы посудите сами, если он сделает это посетителю. Это может быть очень худо. Господин ревизор или другой, кто может принять это на свой счет. Из этого черт знает, что может произойти. Ну, что ж мне право с ним делать? Я уже несколько раз ему говорил. Вот еще на днях, когда зашел было в класс наш предводитель, он скроил такую рожу, какой я никогда еще не видывал. Он-то ее сделал от доброго сердца, а мне выговор. Зачем вольнодумные мысли внушаются юношеству?
Тоже я должен вам заметить и об учителе по исторической части. Он ученый, голова, это видно, и сведений нахватал тьму, но только объясняет с таким жаром, что не помнит себя. Я раз слушал его, но покамест говорил об ассирийцах и вавилонянах, еще ничего.
А как добрался до Александра Македонского, то я не могу вам сказать, что с ним сделалось. Я думал, что пожар, ей-богу. Сбежал с кафедры, что силы здесь схвать стулом опал. Оно, конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать? От этого убыток казне.
Да, он горячий. Я ему это несколько раз уже замечал. Говорит, как хотите, для науки я жизни не пощажу.
Да, таков уж неизъяснимый закон судеб. Умный человек или пьяница, или рожу такую состроит, что хоть святых выноси.
Ой, не приведи Бог служить. По ученой части всего боишься, всякой мешается, всякому хочется показать, что он тоже умный человек.
Это бы еще ничего. Инкогнито проклятая. Вдруг заглянет, а? Вы здесь, голубчики? А кто скажет здесь судья? Ляпкин, Тяпкин. А подать сюда Ляпкина, Тяпкина? А кто попечитель богоугодных заведений?
Земляника.
А подать сюда землянику? Вот что худо.
Вот на этом мы и закончим сегодня